принц временно расположился во дворце Публиуса, так как отчаявшиеся советники, осужденные по его приказу, заняли оборону в королевском дворце при поддержке части гарнизона. Вскоре, однако, Арпелла захватил нижний этаж дворца, и наложницы Конана, жившие там, были опозорены. Люди ворчали, видя, как королевские красотки бьются в грубых объятиях солдат. Темноглазые толстушки из Пуантена, стройные брюнетки из Замара, Зингара и Геркании, златоволосые красавицы из Бретунии плакали от страха и стыда. Они не привыкли к насилию. На растревоженный город опустилась тьма, а после полуночи пронесся слух, что кафийцы не удовлетворились разгромом армии Конана и атакуют Шамар. Об этом поведал шпион Дзоты, и люди затрепетали от страха, даже не удивляясь тому, сколь быстро дошла до них новость. Они стали барабанить в ворота королевского дворца и требовать от Арпелла, чтобы тот выступил с войсками на юг и изгнал врага. Арпелла мог бы объяснить, что у него мало войск и что набрать большую армию нельзя, поскольку бароны не признали его королем, но опьяненный властью он просто расхохотался в лицо горожанам. Тогда один молодой студент по имени Афимидис забрался на колонну на рыночной площади и обвинил Арпелла в пособничестве Страбоносу, а затем нарисовался гражданам страшную картину будущей жизни под властью кафийцев и сатрапа Арпелло. Он не завершил своей речи, а толпа уже ревела от страха и ярости. Арпелло приказал солдатам схватить юношу, но люди заслонили его телами и принялись швырять в солдат камни и все, что попадалось под руку. На толпу обрушился ливень стрел, однако Афимидису удалось ускользнуть из города. Он пустился вдогонку за Тросера, надеясь уговорить его освободить Тарантию, а затем выступить на помощь Шамару. Афимидис нашел Тросера и его рыцарей в лагере неподалеку от города. Граф как раз приказал снимать шатры и двигаться в Пуантен, город на юго-западе королевства. На мольбы молодого человека он ответил, что у него слишком мало сил для штурма Тарантии, да и сражение со Страбоносом ему не выиграть даже при поддержке горожан. Кроме того, жадные дворяне разграбят Пуантен, пока он будет биться с кафийцами. Король умер, теперь каждый сам за себя. В то время как Афимидис уговаривал Тросера, толпа бесновалась на улицах и площадях у королевского дворца, выкрикивая проклятие в адрес Арпелла. А тот стоял на краю башни возле дворца и хохотал. Его гвардейцы, выстроившись вдоль зубчатой стены, держали наготове луки и арбалеты. Принц Арпелло де Пелия, коренастый, среднего роста, с сумрачным лицом, был по природе своей интриганом. Под его длинной туникой, расшитой золотом, поблескивала вороненая сталь доспехов. Длинные черные волосы, завитые надушенные, перетягивала серебристая лента, а на бедре висел широкий меч с драгоценными камнями на эфесе, помнивший множество сражений. «Дураки! Безумцы! Орите, что хотите! Конан умер, и теперь Арпелло — король Аквилонии! Что ему за дело, что вся страна готова восстать против него?» У Арпелла достаточно солдат, чтобы удержаться в надежных стенах города до подхода Страбонуса. Аквилония раздроблена. Бароны готовы друг другу глотки перегрызть из-за клочка земли, и Страбонус без труда справится с ними. Надо только до его прихода удержать столицу. «Безумцы! Дураки! Арпелло король!» За восточными башнями вставало солнце. На охваченном багряной зарей небе появилась черная точка. Она быстро росла в размерах, и вот уже она с летучую мышь, а теперь с орла. Когда же над стенами Тарантии пронеслось существо из полузабытых легенд, все в ужасе закричали. Крылатая тварь с рычанием опустилась посреди широкого двора, и с ее спины на землю соскочил человек. Тварь оглушительно хлопнула крыльями и исчезла в облаках. Через некоторое время на башне рядом с Арпелло появился полуголый окровавленный варвар, размахивающий мечом. Многоголосый вопль потряс стены.
«Король! Это король!»
Арпелло оторопел, но тут же, придя в себя, взвизнул и бросился на Конана. С львиным ревом кемериец парировал удар, затем, отбросив меч, схватил принца за горло и за ноги и поднял над головой. «Ступай в преисподнюю со своими заговорами!» — крикнул он и, как мешок с песком, швырнул предателя вниз. Оглашая площадь безумным криком, Арпелло закувыркался в воздухе. Толпа шарахнулась от стены. Принц, упав с высоты 150 футов, разбился в лепешку о мраморные плиты. Мертвый Арпелло в черных латах был похож на раздавленного майского жука. Лучники на башне, охваченные паникой, отпрянули от зубцов и бросились по лестнице вниз, а там их встретили советники, которые выбежали с саблями из дворца. Напрасно рыцари и солдаты Пеля искали спасения на улицах. От мстительной толпы негде было укрыться. По городу разносились торжествующие крики и предсмертные вопли. Тут и там еще можно было заметить меч, яростно крутящийся среди густого леса копий секир, а сверху на побоище взирал полуголый король. Сложив руки на груди, он громко смеялся над всеми. Над толпой, над изменниками и над собой тоже. Послеполуденное солнце сияло над спокойными водами Тибора, омывающего юные бастионы Шамара. Растерянные и усталые до предела защитники города знали, что лишь немногие из них увидят завтрашний рассвет. Равнина пестрела шатрами осаждающих. Народ Шамара не мог помешать многочисленному войску врага переправиться через реку. Связанные вместе баржи послужили мостом, по которому прошла орда завоевателей. Страбонус не решился напасть на Аквилонию, оставив в тылу непокоренный Шамар. Он послал отряды воинов вглубь страны для грабежа, а сам установил осадные машины на равнине. На стрежне реки бросила якоря флотилия. Некоторые суда были потоплены городскими баллистами, но остальные держались, и за бортами, прикрытыми стальными щитами, укрывались лучники, сеявшие смерть среди защитников Шамара. Это были шемиты, о которых говорили, что они родились с луками в руках. Ни один лучник Шамара не мог с ними сравниться. С берега катапульты забрасывали город валунами и бревнами, которые проламывали крыши и давили людей, как насекомых. В стены непрерывно били тараны, а землекопы вгрызались в землю точно кроты, рыли глубокие подкопы под башнями. Рвы осушили и завалили землей, камнями и трупами людей и коней. У подножия крепостных стен копошились воины, закованные в броню. Одни пытались выломать ворота, другие подкатывали осадные башни к стенам. Надежда оставила город. 1500 жителей с трудом сдерживали натиск 40-тысячного войска. Из глубины королевства до Шамара, аванпоста Аквилонии, не доходило никаких известий. Конан умер. Во всяком случае, об этом радостно кричали враги. Только благодаря мощным стенам и отчаянной храбрости осажденных город еще держался. Но дело шло к развязке. Западная стена уже превратилась в груду обломков, на которых завязалась яростная рукопашная схватка. Другие стены покрылись широкими трещинами и угрожали вот-вот рухнуть. Башни качались на пустотах, как пьяные. Неприятель готовился к решающему приступу. Звучали трубы, на равнине строилась стальная армия, с грохотом катились осадные башни. Защитники Шамара видели трепещущие на ветру знамена Кофа и Афира, различали среди сверкающих рыцарей коренастого Страбонуса в черной броне и Амальруса, облаченного в расшитый золотом камзол. Между ними скакал человек, от одного вида которого бледнели самые отважные. Тощий, похожий на хищную птицу колдун в длинной развивающейся мантии.